Прежде всего, мы должны очень так ясно осознавать, что существует Иоанново христианство, христианство Петра и христианство Павла. Я хочу остановиться на Иоанново христианство, потому что здесь нам многое надо сказать. Слышно хорошо, или что-то не хотелось? Так лучше, да? Да. Сущность Иоанново христианства мы можем осознавать, воспринять через Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна – это книга чудес. И вот вся сила этого Евангелия заключается в том, что только в этой Евангелии дано нам самое высокое постижение христианства. Не только высокое, разумеется, но и универсальное восприятие христианского мировоззрения. Оно заключается в том, что в Евангелии от Иоанна особенно сильно, ярко передано Троица христианства, восприятие и изживание Троицы христианства. Разумеется, и в других Евангелиях есть все эти элементы, которые полностью охватывают христианство, но в Евангелии от Иоанна дается очень ярко, очень сильно выделяется именно мировоззрение Троицы. Но наряду с этим, вот, например, если так немного сравнить хотя бы, в Евангелии от Матфея, от Марка, от Луки, конечно, дается им устройство, восприятие. Вообще все есть в Евангелии. И отдельности в Евангелии от Матфея, от Марка, от Луки, в отдельности. Но самое характерное и, так сказать, приоритетное в Евангелии от Иоанна, именно дается возможность воспринять и лежить христианство Троицы. А как это совершается в этом Евангелии? Это можно сказать, что только Евангелие от Иоанна и дает особенно сильно, особенно выпукло, особенно чтобы мы могли потрогать руками, ощутимо, очень сильно ощутимо. Именно все величие Христа, все величие человека. В других Евангелиях не дано вот с такой силой. Здравствуйте, приветствую, Сергей. В других Евангелиях не дано вот так сильно пережить всю мощь не только Троицы, но абсолютно всю мощь человеческих возможностей. Именно этим отличается Евангелие от Иоанна по сравнению с другим Евангелием, потому что так ярко выразить, так сильно и так максимально выразить всю потенцию человеческого постижения, это не дано нигде. Это не дано не только в восстании строк Евангелия, но и вообще после Иоаннова Евангелия это нигде не упоминается так сильно, так мощно. Можно сказать одно маленькое исключение, хотя это не маленькое исключение, это дается у Русалии. В Витязевой шкуре как раз дается почти, я говорю почти, такая же высота человеческого познания, возможности человеческого познания и человеческой сущности, как это выражено в Евангелии от Иоанна и Урсалии. Я в прошлой лекции подчеркнул некоторые цитаты в этом отношении. Я сейчас об этом не буду говорить, но в общем я хочу сказать, что если не было бы Евангелия от Иоанна, у нас не было бы универсальной религии, у нас не было бы универсального мировоззрения относительно Троицы, относительно человека. И еще одним очень характеризуется еще одним моментом, и это очень важно, потому что мы знаем, что Бога боготворили все эпохи, все религии, обожествляют Бога, поклоняются, служат Ему. Так было в древних историях, так происходит и в католической, и в протестантской, и в православной церкви. Существует очень много святых, которые благодарны перед Богом. Но самое важное, чтобы мы имели бы мост, чтобы мы имели бы посредника между человеком и Богом. Вот это оно только в Евангелии от Иоанна. Потому что только Евангелие от Иоанна прямо, непосредственно говорит об утешителе, который восполнит все то, что хотел сказать Господь. И это говорится в 16 главе Евангелия от Иоанна. Там, где говорится, что лучше для вас, что я пошел, и когда я пойду, пришлю утешителя, и то, что я хочу сказать, и то, что вы сейчас не можете вместить, вот как раз придет утешитель и наставит вас на всякую истину, и напомнит вам то, что я сейчас, сегодня, между нами, между интимной группой, то, что я сейчас говорю, вот это все вам напомню. То есть, осуществление всех тех христианских идеалов, которые даются в особенности Евангелия от Иоанна, и в особенности 14 главы Евангелия от Иоанна, вот осуществление всего этого дается через утешителя. Если не будет подчеркнута миссия утешителя, то тогда христианство остается как утопическое, как великое, великое сказочное какое-то мировоззрение, которому не суждено осуществиться. Как раз самое главное в христианстве, и как раз этим выделяется само христианство по сравнению с всеми религиями, что христианство дается осуществление всех идеалов через утешителя, через носителя Святого Духа. Мы должны очень коротко сказать, что Святой Дух – это Троица, третья ипостась. И существуют люди на земле, которые носят импульсы и лучи Святого Духа. И наиболее совершенное, наиболее идеальное, универсальное носителем этого Святого Духа является, конечно, именно утешитель. И потом говорится, что он есть Дух Святой, не в том смысле, что утешитель будет снисходить. А вот есть индивидуальность, которая носит полностью импульс Святого Духа, но надо подчеркнуть, что это связано с той эпохой, в котором он проявляется. Потому что следующая эпоха, он еще сильнее, еще универсальнее, соответственно эпохам, разным эпохам, чистой культуре, седьмой культуре и так далее, тогда будет еще более великое и мощное проявление именно утешителя. Поэтому Евангелие от Иоанна, можно сказать, Иоанново христианство, и, между прочим, в средневековьях существовали братства, которые назвали себя братьями Иоанна, братьями Иоаннова христианства. Этим подчеркивается, что и сейчас, в особенности Иоанна Богослова, сильно подчеркивается, что Евангелие от Иоанна является самым универсальным проявлением христианского мировоззрения. Здесь есть, разумеется, полная дифференциация, то есть дефиниция Троицы. Дается самая высокая оценка человеку, возможности человека. Это великий памятник о человеке. Что может человек? Какие идеалы может осуществить человек через утешителя? Поэтому утешитель всегда будет стоять между нами и Христом. Это непосредственный мост, это непосредственный посредник, который соединяет нас с Христом. Поэтому очень важно, чтобы мы в Евангелии от Иоанна хорошо знали бы, что говорится об утешителе, что говорится о человеке, и потом, разумеется, что говорится о Христе и об Отце. Христианство есть христианство Троицы, когда мы хорошо понимаем, в чем заключается Троица, то есть аспект Отца, как проявляется аспект Отца, аспект Сына и потом Святого Духа. Я очень коротко скажу, афористично, что ли. Когда мы по-настоящему глубоко воспринимаем принцип Отца в христианстве, этим мы помогаем одному существу очень сильно и способствуем его излечению и освобождению. Это ариманистское существо. Когда мы правильно постигаем миссию Отца в христианском мире, в христианском мировоззрении, в христианском постижении, тогда мы способствуем ариманистским существам оставить свои злоучения и постепенно очищаться и выравнивать свои функции, свои отношения к человеку. Когда мы переживаем Христа, когда мы действительно любим Христа, когда мы действительно любим всех добродетелей, которые проистекают от Христа, это высокое моральное переживание и высокое переживание прекрасного. Но прекрасного как небесное откровение, а не земное, о земной красоте я не говорю. Я говорю небесная красота, я говорю небесная моральность, небесное моральное переживание. Вот тогда мы переживаем Христа, и мы очищаем люстрическое существо, тем самым. А когда мы переживаем миссию Святого Духа, то мы освобождаем самого человека. Поэтому Троица дает нам возможность освободить Аримана, освободить Люцифера и освободить человека. Насколько важно знать каждый из этих ипостасей, как они проявляются и как мы должны постигать импульс Отца, импульс Христа, импульс Святого Духа, чтобы мы тем самым помогли бы, не только себе помогли бы, но и помогли бы тем негативным существам, которые так коварно присутствуют и действуют среди человечества. Но освобождение Люцифера зависит от нас. Освобождение Аримана зависит от нас, Мефистофеля. И освобождение человека тоже зависит от нас, насколько мы правильно примем и правильно поймем, в чем заключается миссия Святого Духа. Это тайна и тайна, потому что о Святом Духе все молчат. Никто не знает, что это, в чем заключается миссия Святого Духа и в чем она проявляется. Поэтому только Атрапософия говорит очень четко, очень ясно и дает не только цель, но дает возможность осуществления. Это вся миссия именно Антропософия, потому что антропософия является мировоззрением Троицы. И мы в антропософии имеем характеристику проявления Отца, проявления Сына и проявления Святого Духа. Мы об этом и раньше говорили, и сейчас точно нам придется об этом говорить, конечно, более конкретно. Тогда разумеется, дорогие мои, в одной лекции мне это все не сможет охватить, да? В следующих лекциях еще мы более подробно поговорим, более частные моменты возьмем и разберем, что как осуществить все это, или как познавать все это. Когда мы воспринимаем красоту природы воспринимаем все, но я имею в виду совсем другое восприятие красоты природы. Когда мы воспринимаем природу как художественное творчество Отца Вселенной, тогда мы способствуем очищению именно мефистофельских линий в нас и вообще его самого. То есть восприятие природы как художественное полотно. Вот как мы воспринимаем красоту Леонардо да Винчи, или Микеланджело, или Рембрандта, или Вермеера, или других великих мастеров. Чтобы не всех перечислить, так прекрасно знаете, когда мы воспринимаем как художественное произведение любого художника, да, вот так же мы должны воспринимать природу как художественное проявление, как художественная красота Отца Вселенной. Отец тогда творит, он не творит просто так сказать, так можно сказать, механически. Это творчество, это художник. То есть мы должны представить, что отец есть величайший художник в откровении. Когда он открывает себя, это есть творчество, а творчество всегда сопряжено с красотой. И это небесная красота. Я привожу пример испанского доктора, я одна, чтобы можно это сказать. Когда мы воспринимаем восход солнца, так творческое излияние творческих существ, когда мы воспринимаем красоту, именно красоту, как творческое проявление, вот тогда мы постигаем правильно линию и миссию Отца Вселенной. В каждом природном явлении мы должны видеть творчество, красоту. И это прекрасность природы, мы должны возвысить в этом восприятии, чтобы мы смогли воспринять именно природу как творческое влияние Отца Вселенной. Вот тогда мы способствуем освобождению в нас ариманских качеств и вообще самого, и самих этих ариманских существ. Потому что это касается материи. А в материи как раз присутствует ариманическое качество. И когда мы облагораживаем материю, когда мы видим, что за материей стоит художественный дух, не просто дух, дорогие мои, это абстракция. А когда мы художественно воспринимаем, вот когда вы слушаете Шопена, да, вы же чувствуете красоту, прелесть, там 8-й вальс будет, или 4-й баллады, или 1-й баллады и так далее, вот эту красоту, когда вы воспринимаете как художественное проявление природы, вот тогда мы преодолеваем материализм в нас. Так глубоко сидит материализм в нас, что мы воспринимаем как какое-то природное материальное данное. И это восприятие красоты, это очень, очень слабое восприятие красоты и не возводящее до духовного проявления, духовного творчества. Когда мы воспринимаем моральные качества, когда мы воспринимаем глубоко, переживаем нравственное величие и деньги добра, когда мы воспринимаем все эти добродетели, когда мы стараемся, любим, и мы стараемся развиваться именно в моральном отношении, когда мы переживаем Иисус Христа именно в моральном переживании нас, тогда это проявляется то, что мы начинаем по-настоящему любить друг друга. Мы любим не исходя из симпатии, антипатии, которые не касаются даже души сознательной. Это качество души рассудочной, это качество четвертой культуры. А когда мы начинаем действительно переживать Христа в себе, то в нас развивается любовь к другому человеку, к ближнему нашему. И здесь уже не присутствует никакая симпатия, никакая антипатия. Мы априорно начинаем любить человека. Моральное переживание в нас – это Христос в нас. И когда люди говорят, что я люблю очень Христа, но не имеет никакого морального качества, но небесного переживания морального. Не просто человеческое, обывательское, мельчайшее отношение к силе. А когда мы имеем действительно высокое моральное переживание, то только такое высокое моральное переживание приближает нас к Христу. И наоборот, когда Христос приближается, к нам приближается, если приближается, то мы должны переживать внутри себя глубокое благоговение по отношению ко всем людям. Если нет этого благоговения ко всем людям, то этим сказано, что в нас пока лучи Христа очень-очень малые. Поэтому мы должны, с одной стороны, непосредственно относиться ко Христу, непосредственно воспринимать любовь ко Христу, это линия Петра. Линия Иоанна во Христе заключается в том, что он дает религиозное, универсальное переживание Вселенной. Это очень сильное переживание Отца Вселенной, и потому, если вы посмотрите, в Евангелии от Иоанна очень сильно подчеркивается любовь Сына к Отцу. Он все время подчеркивает, не я действую, но Отец действует во мне. Ввиду, что это мои слова, это мои учения, это учение Отца. И аспект Отца очень сильно выделяется в Евангелии от Иоанна, но это, разумеется, мы говорим, это не в ущерб по отношению к Христу, разумеется. Когда мы читаем 15-ю главу, там мы очень сильно воспринимаем именно глубоко охрещен. Разумеется, но я сейчас хочу сказать, что немного выделяется аспект Отца, глубоко выделяется аспект Отца и аспект Святого Духа. У Павла совсем другая вещь, я сейчас не хочу остановиться над этим, потому что я хочу кое-что еще более сложное сказать. И самое главное, это мистерия любви, дорогие мои. Евангелие от Иоанна – это мистерия любви. Мистерия любви Отца к Сыну и любовь Сына к человеку и любовь Сына к Отцу. Это мистерия любви Сына. Эта книга чудес вызывает в душе чудесные восприятия. Если мы читаем Евангелие от Иоанна и не чувствуем чудес, и не чувствуем как праздник, день праздника, то тогда, значит, пока мы не восприняли и мы пока не прошли должным образом именно Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна должно вызывать наше переживание чудес. Вот тогда мы немного приближаемся к этому великому творению Евангелия от Иоанна. В общей сложности, говоря о том, что Евангелие от Иоанна включает в себя все аспекты, это, разумеется, абсолютно истина, но я хочу остановиться именно о мистерии любви. Евангелие от Иоанна говорит нам, как Отец любит Христа. И как Христос любит Отца, и как Христос любит Сына. Это очень важно. И об этом надо всегда говорить отчетно, потому что есть люди, которые это очень сильно забывают. Я сейчас вам приведу цитату. Я не назову. Наверное, вы сами догадаетесь, из какой книги эта цитата, где говорится, где допускается очень грубая ошибка. Очень грубая ошибка. Поэтому, если мне это, я не привел бы вам эту цитату из этой книги. Цитата такова. Откровение может означать лишь свободное ограничение Богом самого себя. Еще раз я повторю, подчеркну. Ограничение Богом самого себя. То есть Отец почему-то, это в его фантазии, у этого автора, почему-то Отец ограничивает в своем откровении себя. Вот это мысль выделяется. Значит, откровение может означать лишь свободное ограничение Бога самого себя и противопоставление части себя, это часть, которую он открыл, ограничена, он этим противопоставляет своему целому, неизреченному. Это цитата антихристианская. Потому что оно противоречит Евангелию от Иоанна, противоречит всем трем остальным Евангелиям, противоречит антропософии, противоречит миссии любви, миссии мудрости и миссии свободы. Что же еще должно быть? Этот человек в этой цитате идет против Отца, против Сына, против Святого Духа. Это антихристианская цитата. Потому что здесь говорится о том, что когда Отец открывает себя, видите ли, оказывается, почему-то он ограничивает свое откровение. Дорогие мои, если Отец в откровении себя ограничивает, то это тем самым это мое познание он ограничивает. Потому что тогда я должен познать то откровение, которое дано мне в ограничении. Ограниченное откровение дает предел моему познанию. Мое познание доходит до этой границы, которую он не полностью проявил почему-то. Это, конечно, это его фантазии, но это и есть антихристианское положение. Потому что если я ограничен в познании, потому что вы же помните Евангелие от Иоанна, что говорится, Отца не видел никто никогда. Потом дальше говорится, что голос Отца никто не слышал, и лика его никто не видел. Значит, я что должен познавать? Что мы должны познавать? То, что в откровении находится, правильно? Если Отец не открывает себя никак, тогда я никак не могу познать его. Значит, тем самым мое познание ограничено. Но если он открывает себя частично, вот то, что открыл нам, то, что в откровении он нам проявлю, то я могу познавать. А если это ограничено, тогда и мое познание ограничено. Потому что непосредственно отца я никак не могу достичь, потому что это уже в Евангелии положено. Отца не видел никто никогда, его ни голову, глаза не слышал, и ни лица его никто не видел. Но эта цитата противоречит непосредственно, противоречит Евангелию от Иоанна. Потому что уже третья глава, 16 стих, нам возвещает. Ибо так возлюбил Бог мира сего, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него имел жизнь вечную. То есть Бог так любит не только Сына Своего, но и мир, что Он полностью передает всю Свою мощь Сыну, Сын приносит нам абсолютное постижение Бога, абсолютную свободу, абсолютную мудрость и абсолютную любовь. Дальше я привожу, не потому что вы это не знаете, я в доказательство хочу вам сказать. Что говорит Павел о Христе? Павел говорит, в нем о Христе, в нем обитает вся полнота Божества телесная. Дальше сам Христос говорит в 5 главе, 10 главе, 14 главе, 17 главе, что Отец любит Сына и все передает Ему. Слова в Евангелии. От Иоанна каждое слово имеет свое полное значение. Когда говорится, все передает, то этим самым говорится, он все открывает Сыну. И Сын есть наследник любви Отца, мудрости Отца и мощи Отца. О каком ограничении в этой цитате говорится? Это неправда, это антихристианское изречение. И дальше об этом я не хочу сказать. То есть я хочу сказать, что Отец любит Сына и все передает Ему. То есть Христос является наследником Отца во всем. И Отец ничего не сохраняет в себе, все передает Сыну. Это отношение Отца к Сыну. А каково отношение Сына к человеку? Ну, прежде всего, апостолам, а потом остальным человечеству. 13 глава, 1 стих. Пред праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил своих до конца возлюбил. До конца возлюбил, это значит, что вся сила любви передает человечеству. И этими же словами, более возвышенной форме, говорится нам в 17 главе, последняя строка, 26 строка, говорит о том, я с вами об этом часто говорю, с вами, «Да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет». То есть, эта любовь, которая существует от Отца к Сыну, вот эта любовь Отца, да перейдет меня к людям. То есть, мистерия любви в себе замечает ту истину, что в любви мы ничего не сохраняем для себя, мы все передаем. Элементарно, дорогие мои, когда отец умирает, сын оставляет все наследство свое. Правильно, нет? Он же ничего с собой не забирает. Он все оставляет сыну, да? Это земная любовь, а небесная любовь, это же намного более совершеннее, да? Поэтому отец любит сына, то есть все передает сыну. А сын любит человека и все передает ему. Да любите друг друга, так я вас люблю вас. Это 13 глава, 34 стих. Поэтому мы должны знать, что мистерия любви, особенно очень сильно подчеркивается, любовь отца к сыну и любовь сына к человеку, это Евангелие от Иоанна. Поэтому Евангелие от Иоанна содержит всю Троицу, всю силу Троицы. А в чем заключается миссия Святого Духа? Миссия Святого Духа заключается в освобождении самого человека. То есть миссия Святого Духа заключается в том, что Святой Дух уже спустился и находится в человечестве, в душе человека, каждого человека, но присутствует, тайное присутствует, и рождает в человеке абсолютное познание истины. абсолютное познание Троицы. Святой Дух присутствует в нас как сила постижения, сила любви и силу воли рождает в нас. Но рождает в нас так, чтобы мы нашу свободу никак не потеряли бы. Мы не стеснены тем, что Святой Дух в нас находится и подает нам силу познания. Силу познания в отношении мудрости, в отношении любви и в отношении воли. Это все исходит от Святого Духа. Святой Дух в нас, это есть в нас сила постижения Троицы. Иначе Святой Дух в нас не присутствует. Когда Святой Дух присутствует в нас, то этим нам дается абсолютная гарантия того, что наше познание не ограничено. Наше познание в мудрости не ограничено. Наше познание любви не ограничено. Наше познание воли и осуществление воли не ограничено. Это суть Святого Духа. Если бы пришел бы не Святой Дух к нам, а Серафим, он оставил бы свою любовь, он оставил бы свою мудрость и свою силу, но это не было бы достаточно. Тогда мы сказали бы, что в нас бы присутствует абсолютное постижение бесконечности. Это чувство, что мы абсолютно внутренне свободны, вернее сказать, что мы постепенно осуществляем нашу свободу через 8.32. Познаете истину, истина сделает вас свободным. Вы сегодня должны были прийти отдохнувшиеся очень. Потому что я очень многое хочу вам сказать, и не знаю, вы в одной лекции не сможете ли вести или нет. Ну, по крайней мере, посмотрим, как это возможно, потому что я еще должен сказать, что такое шаж. Что такое виноградник. Еще хотел сказать, что такое месса, литургия. Не знаю, я так успею, но посмотрим. Дело в том, дорогие мои, что в нас присутствует как наша самостоятельная сила. Именно из Троицы качество в нас присутствует. Значит, происходит так. Сила, наша собственная сила, преобразованная от Святого Духа, присутствует в нас и дает нам возможность бесконечного постижения в любом направлении. В этом заключается миссия Святого Духа в нас. То есть это наше личное освобождение, наше личное становление до бесконечности. В этом суть Евангелия от Иоанна. И в этом абсолютно приоритет имеет Евангелие от Иоанна, потому что он говорит о том, что человек не может постигать, может осуществить совершенную любовь и может стать абсолютным магом. Это значение этого слова знает. Человек есть магическое существо, макрокосмическое магическое существо, не просто магическое существо, а макрокосмическое магическое существо, об этом в Евангелии от Иоанна говорится. И об этом говорится только в уставе. Я просто рассказал, есть три индивидуальности, которые говорят об одном и том же. Иоанн Богослов, Руставери и Рудольфтайн. А человеке, то, что говорят они, это они идентично говорят. В чем суть? Суть в том, что в нас присутствует Святой Дух. Христос послал Святой Дух в нас, как наше собственное качество познания, мудрости, любви и воли. И только потом приходит к нам Христос и Отец. Это Евангелие от Иоанна, 14 глава, 23 стих. Я и Отец придем к Нему, и обитель у Нее сотворим. Почему там не говорится? Я, Отец и Святой Дух. Потому что Святой Дух уже в нас присутствует. Поэтому Евангелие от Иоанна очень точно, очень четко говорит, сохраняет абсолютную мудрость именно в том, что когда говорится, кто любит Меня, тот соблюдает Слово Мое. И я и Отец придем к Нему, и обитель у Него сотворим. здесь говорится о Святом Духе, потому что Святой Дух уже в нас присутствует. И когда Святой Дух возвещает наш ум, наше сердце и нашу волю до того, чтобы мы смогли бы как сосуд принять Сына из Святого Духа, из Отца. Как раз именно Святой Дух нас подготавливает бесконечную возможность воспринять Христа полностью, воспринять Отца полностью и осуществить слова из 10 главы «Я и Отец одно». Это 10-30, 10 глава, 30 стих. В этом и суть единственности Евангелия от Иоанна. Вы установили здесь почти такие же слова, но не до конца, потому что до конца об этом говорит только Иоанн, только в Горьке Красной. То есть мы должны сказать, что у нас уже присутствует Святой Дух. Как сила нашего познания, именно нашего собственного познания, в этом заключается метаморфоза, в этом заключается мистерия преображения. Если в нас не присутствовал бы Святой Дух, тогда мы никогда не смогли бы достичь познания, достичь именно Троицы. Никто не приходит к Отцу, а только через меня, Павел Христос, 14 главе, 6 стих, да? А как прийти нам ко Христу? Без Святого Духа это невозможно, потому что Святой Дух везет нас к Сыну и к Отцу. И когда в нас возвещается сила именно Святого Духа, в познании мудрости, в познании любви и в познании именно и в осуществлении воли, вот в этом и заключается миссия Святого Духа, который дает нам бесконечную свободу, то есть возможность бесконечной свободы в любом направлении, в любом разветвлении. И когда мы осуществляем эту свободу, постепенно мы освобождаем себя, постепенно мы освобождаем Люцифера и освобождаем Джаримана. Это миссия человека. Человек не только должен себя спасти, но он должен спасти все животное царство, растительное царство, минеральное царство, и не только. Он должен спасти Люцифера и Аримана, и не только это. Он должен спасти Луну. Луна – это шлак. Луна – это полностью замерзшаяся, полностью вся жизнь, которую мы видели. Все плохое, то, что в нас существовало, мы это видели, это есть Луна. И эту Луну мы должны спасти. В дальнейшем мы должны спасти нашу Солнечную систему. Мы должны его полностью одухотворить. Возвысить его постепенно. И мы должны еще воспринять себя и потом преобразовать все 12 зодиаков. Почему? Если вы читали руководящие положения, вы там заметили бы одну очень важную мысль. Те звезды, которые стоят этим самым состоянием, стоящего состояния, доказывают, что они уже находятся в мертвом положении. Мы должны его оживить. В мертвом положении. Мы должны его оживить. Мы должны привести его в движение. Некогда весь звездный мир находился в движении. Ничего не стояло. Все находилось в движении. Почему? Потому что это было непосредственное откровение божественных иерархических существ. Когда божественные существа волили в зодиаках, зодиак не стоял. Все было в движении. Абсолютно. Но тогда человеческое познание было полностью атрофировано. Человек ничего не мог познать. Тогда все это остановилось. Тогда все это умерло, вернее, замерло. Тогда начинает человек постигать. Один зодиак, второй, третий, начинает постигать. Тогда все это находилось в движении, и я ничего не мог познать. Тогда это были бесконечные вариации люди. Бесконечные вариации человек не мог осуществить свои познания. Тогда все это остановилось, Тогда все это замерзло, тогда все это перешло в низкое, прошлое состояние, это умершее состояние. Вот нам придется это все в дальнейшем оживить все. То есть привести в движение. Но это произойдет только тогда, когда наша сила познания, когда наша сила воли сможет их привести в движение. Поэтому человек не просто человек, это макрокосмическое существо. В нем находится вся сила Святого Духа, в нем находится вся сила любви Христа и вся мощь Отца Вселенной. На этот конец создал Троица, создал человек. Поэтому о человеке мы должны иметь самое правильное и верное умозрение, потому что в этом заключается миссия христианства. Мы должны точно знать, что такое человек, кто есть, почему он приходит на землю, что он должен сделать здесь на земле, какова его миссия. Дорогие мои, вот здесь я хочу сказать очень болезненную вещь. Человек, который живет на земле, он не чувствует, что он есть посланник небес. Посланник. Человек должен чувствовать, что придя на земле, он приносит миссию. Каждый человек является миссионером. Каждый человек является носителем божественной воли, и он имеет космическую цель. И когда человек эту цель не осуществляет на земле, тогда человек на земле не чувствует, что он есть посланник, он есть носитель миссии, он мессия. Когда он это не осуществляет на земле, хотя бы частично, тогда после смерти он чувствует космический позор и космический стыд перед Христом. Почему мы говорим, что через три дня, именно через три дня, каждый человек встречается с Христом после смерти. И Христос спрашивает, что ты сделал в отношении своей миссии, в отношении моей воли, насколько ты осуществил мою любовь на земле, мое мировоззрение на земле, взял ли ты крест и пошел за мной или нет. Почему он спрашивает? Потому что мы, приходя на землю, мы имеем миссионерную задачу. Каждый из нас является совершенно оригинальным, совершенно неповторимым существом. И каждый из нас имеет космическую миссию. И когда мы эту космическую миссию не исполняем на земле, когда мы хотим просто жить на земле обывательски, мещански, когда один день совершенно похож на другой, и вся жизнь похожа на один день, тогда мы переживаем космический стыд, космический позор. Потому что в земном сознании мы не можем осознать, насколько мы окутаны люцером и ариманом. Повседневность обывательству, обломовщина в нас. Это есть узлы Люцифера и Аримана в нас. Это Ариман Люцифер не дает нам возможность почувствовать нашу божественность, нашу бесконечную любовь ко Христу, наше бесконечное стремление к свободе. И когда человек заходит в это смерти, он очень сильно воспринимает, насколько он отдален от этой миссии, которая дана была ему. И это космический стыд, этот космический позор, через три дня он переживает, и этим стыдом он живет за следующей инкарнации. Это очень печальное переживание, это огромное переживание, и мы должны знать одну очень сильную вещь. Хотя Пасов очень сильно подчеркивает, дорогие друзья. Мы должны помнить две вещи. Первое, это слова Павла. Не я, но Христос во мне. То есть мы должны в нашей жизни постараться осуществить Христос в нас, присутствует или нет. В чем присутствует? В нравственном величии присутствует. Не просто в нравственном. Вот вы все нравственные люди. Никого не убиваете, не воруете, не злостите, не грешите. Не это все мещанские ценности. Мы говорим о величии нравственного переживания. о величии гениального переживания. Потому что отец, когда проявляет себя как творческая личность, творческая индивидуальность, это божественная красота. Это не просто красота, это божественная красота. А об этом потом поговорим, потому что там есть очень интересные вещи. Но я другое расскажу. Когда мы переживаем меня, но Христос во мне, мы должны воспринять прежде всего глубокую моральность в себе и глубокую любовь к людям, другим людям. И когда в нас это растет, наш Христос приближается к нам. Когда у нас есть вот это благоговение перед каждым человеком. Священный трепет перед каждым индивидуальным человеком. Вот таково должно быть наше отношение. Это говорит о том, что Христос приближается к нам постепенно. К чему я это говорю? Мы должны очень четко понять и глубоко запомнить. Когда мы что-либо постигаем на земле, и это очень больно воспринять, дорогие мои. Если вы подумаете об этом, это очень больно. Это очень болезненный момент. Когда мы что-либо воспринимаем на земле, когда мы что-либо познаем, любое наше познание, любое наше переживание, каждая мысль, каждое чувство, каждое боление, которое в нас возникает, мы это все преподносим к Христу. Простите меня, сколько несоответствия, каким мыслям мы преподносим к Христу, каким чувствам мы преподносим к Христу после смерти, каким волением мы преподносим, сколько у нас неправды, сколько у нас ненависти, озлобленности, антиморальные переживания, вся злобность, вся эта агрессия, которая в человеке существует, все это мы преподносим Христу. И это больно очень. И в этом заключается наш космический стыд, наш космический позор. Мы должны знать, что то, что мы познаем, мы тем самым преподносим Христу. И мы должны очень быть глубоко ответственными по отношению к нашему познанию, к нашим чувствам, к другому человеку. В этом заключается христианство, социальное христианство. Поэтому мы должны знать, то, что мы изучаем, то, что мы хотим изучить, то, что мы хотим пережить, мы это все преподносим Христу. И в этом именно ответственность наша. Поэтому Христос должен в нас родить глубокую ответственность. Мы не просто познаем, мы не просто чувствуем. Мы все это преподносим к вышестоящему существу. И не только Христу, дорогие мои. Ангелы, подарители наши, от нас ждут истинной пищи. Переживание, истинное переживание, истинное воление, чтобы для них не было это больно. И они тем более требуют от нас в особенности после 20-го столетия, от нас они ждут действия из Святого Духа. Я просто напомню вам, я об этом очень долго говорил, творчество из ничего. Творчество из ничего, исходя из субъективного или из Святого Духа. Я просто напомню, просто лекции не должны быть более-менее освоить. И дальше я пойду. Здесь, это я потом скажу, но сейчас я хочу успеть как-то относительно очень важного аспекта. Теперь спросим, дорогие мои, а как мне осуществить такое познание, такое переживание в чувствах и такое воление, чтобы это было угодно Христу, когда мы встречались с ним после прохождения за смерти на третьем день. На девятом ничего не происходит. Это фантазия священников. Как осуществить все это? Вот в этом нам помогает как раз антропософия, которая говорит нам великие вещи, и об этом я хочу сейчас более конкретно и очень точно вам сказать. Дорогие мои, вы, наверное, знаете, может, не все, но вы, наверное, знаете, что литургия, христианская литургия, христианское место состоит из четырех частей. Первое, так называемое откровение. Второе, пожертвование, жертва. Третье, преображение. Четвертое, причастие. Но эти слова, если не разъяснить, как следует, исходя из духовного жизни, не особенно много нам говорит. Вот так мы конкретно становимся на это. Первая часть литургии. Я заранее хочу сказать, что то, что происходит в церквах, как вот проведение мессы, проведение литургии, это символ того, что мы в жизни должны осуществить. Литургия, это литургия человеческая. Литургия проводится не потому, что она просто проводится, мы должны присутствовать больше всего. Мы не только должны присутствовать, но мы должны это осуществлять. В этом заключается христианская литургия и христианское место. Место – это человеческое деяние. Литургия – это человеческое деяние. Вот первая часть – откровение. Что это такое? Это Святое Писание, Евангелие и все то, что истекает из Святого Духа. Это будет истечение мудрости, любви и так далее. Все это из откровения. Откровение есть не только в природе, в откровении есть мировоззренческое. И когда человек изучает истину, не ложные мысли, не ложные размышления, а истину, когда изучают, а это прежде всего изучение Евангелия. Мы должны изучить Евангелие. Мы должны принять свою плоть и кровь Евангелия. Это есть принятие откровения. Кстати, первая часть литургии говорит об откровении. А в откровении уже говорили, дорогие мои. Откровение Отца – это восприятие природы. Откровение Сына – это восприятие морального совершенствования. Стремление морального совершенствования. У кого нет стремления морального совершенствования, в нем не присутствует импульс Христа. Импульс Христа – значит двигатель, как бы топливо, когда мы стремимся к моральному совершенствованию. И нравственное величие идеи добра, когда мы это начинаем пересчет или стремиться к этому, это значит, что в нас присутствует сила Христа, свет Христа. Любовь ко Христу. Значит, когда мы все откровение, не только природы, но и мировоззренческое откровение, когда мы это воспринимаем, мы осуществляем первую часть литургии. Значит, первая часть литургии говорит нам, изучите все то, что в откровении находится. Что находится в откровении? Художественное изучение, музыкальное, живописное, литературное, поэзия. Природа как таковое. Человек есть откровение Бога. Вот все это, когда мы изучаем, мы осуществляем первую часть литургии. Теперь нам ясно, что проведение в церкви литургии – это только символ. Символ того, что мы должны действительно осуществлять. В действительность превратиться. А не просто присутствовать. Провели литургию, мы вечно забыли, ничего не осуществляем. Это не христианское. Чисто христианское постижение литургии – это ответственность, наша ответственность по отношению к первой части. Когда вы ничего не читаете, вы не осуществляете первую часть литургии. То есть вы не осуществляете христианские заповеди. Вторая часть. Вторая часть говорит нам о жертвенности. Сколько у вас в течение дня происходит жертвенность по отношению ко всем существам? Что вы жертвуете? No le gusta ver un chico. No la bañaste, la bañaste, la bañaste. Solo con el jefe. Когда вы любите друг друга, вы жертвуете свой эгоизм, вы жертвуете свое свободное время, и это свободное время другим преподносите. Вы что-то для другого делаете. Не обязательно достать деньги и дать другому. Это материалистическое осуществление жертвы. Хотя и это тоже, но я говорю о возвышенных чувствах. Сколько у нас внутри жертвенности по отношению к другому, тогда мы преодолеваем наш внутренний эгоизм. И в этом заключается величие мессы, величие литургии, которые требуют во второй части нашей жертвы, жертвенное служение Христу, жертвенное служение человеку, жертвенное служение изучения истины, изучения его интересов, то есть изучения антропософии. Изучение Евангелия, изучение святых отцов, изучение, что написал, что сказал святой царский, французский, Вельбук Удивительный, Майстер Экхарт, Иоанн Таулер и другие величайшие святые, другие величайшие индивидуальности, да? И между тем, и разумеется, идет их включено в это жизнь, и другие великие индивидуальности. Наше свободное время на что потрачено? На что пожертвовано? На мещанские обязательства ценности или на великие служения, на великие переживания. В чем заключается наша жертвенность? От пробуждения до засыпания. Что мы сделали? На что мы потратили наше время? На футбол? На исчезание всякие эти нервности человеческие? Вот в этом заключается, насколько мы осуществляем совершенство или несовершенство вторую часть литургии. Вторая часть мессы говорит, сколько в нас жертвенности. То есть, сколько в нас имеется Христа. Христос есть абсолютная жертвенность, правильно? Агнец Божий. О чем говорится, да? Агнец Божий. Сколько в нас Агнеца Божия. Сколько у нас жертвенности. Настолько мы христиане, дорогие мои. Потому что месса через великие идеалы, это есть полное представление христианства. Христианство нам представлено именно в мессе, в литургии. И церковь очень сильно хорошо сохранила эти все четыре часа. Но где здесь ошибка? Где здесь недостаточно? Что она оставила в его абстракции? Что это надо осуществлять именно человеку, а не просто служение в церкви. Это просто сохранение традиции. Поэтому первое, что мы должны делать из мессы, из литургии, это изучать то, что было воскрешение мира. Это говорит главным образом о нашем познании, о нашей оценке головных способностей. Второе, это наше жертвы. Сколько в нас жертвы? Сколько мы можем пожертвовать от себя? Ради другого. Это и социальное христианство. И потом есть третья часть. Третья часть – это метаморфоза. Это преображение, трансубстанциация. То, что мы изучили, то, что мы пожертвовали, до третьей ступени христианского сознания превращается, преобразуется. И в этом смысле праздник преображения. На горе Табор, вы знаете, что три ученика присутствовали в празднике преображения. Христос преобразился. И ученикам дает первое переживание преображения. Поэтому ученики Яков, Иоанн, братья Зеведеевы, идет присутствуют в празднике преображения, и они воспринимают, как все это преобразуется в Царстве Небес. Потому что для возвышения на гору, то есть это мистерия не астрального плана, а нижнего и высшего Элоха, то есть рай нижний и высший рай, то есть небес, мир небес. Да? В чем заключается праздник метаморфозы, праздник преображения? Это очень трудная вещь, потому что в этом человек очень сильно отстает. Сильно отстает, потому что он отстал от первой части и от второй части. То, что мы приняли как пищу духовную, оно должно пройти праздник преображения. это все должно преобразиться в духовное. Вот в чем беда. Если не приняли неправильную мысль, она тоже преобразуется. Она преобразуется в качестве Люцифера и Аримана. А когда мы приобретаем истину, и мы должны точно знать, где находится истина, из какого источника мы принимаем истину. Из Евангелия, в особенном статье Иоанна, из антропософии. 20-го столетия истина находится только в антропософии. Потому что антропософия есть расширенная форма Евангелия от Иоанна в особенности. И других Евангелий, разумеется. Все то, что находится в Евангелии, находится в антропософии. Ну, наоборот. Вся истина, вся полнота истины только в расширенной форме. Глубоко распространенной форме. Это, разумеется, антропософия. Я очень маленький пример приведу для доказательства этого. Если мне придется с вами говорить о вере в блаженство, это 5 глава Евангелия от Матфея, вот верный срок, блаженные мужчины, блаженные братья, блаженные верные, да? Если о композиции говорить, мне придется 3 часа говорить. Вот эти 9 срок представишь вам в расширенной форме, распространенной форме. В этом смысле я говорю, что каждая строка в Евангелии от Иоанна можно распространить на 3 часа, на 2 часа, на 1,5 часа. Я помню, а 6 главе, когда я был у вас, 6 глава, там 3 часа я говорю. Две лекции, Павел, прошу. Еще можно дальше добавить, еще много лекций добавить, чтобы истили более-менее хватить 6 главу, да? Евангелие от Иоанна. Значит, то, что мы восприняли как пищу духовную, то, что мы восприняли как моральные все наши переживания, это все проходит третий ступень, метаморфозируется все, и в этом праздник преображения. Значит, все то, что мы приняли на земле, все это превращается в духовную субстанцию. И тогда видно, что мы предпочтем Христу. Какие качества мы принесем? Мистерические, алиментические, обивательские, мещанские, огонущие. Или мы приняли истину, истина превращается в качество Святого Духа, в качество именно субстанции Христа. Четвертая часть. Я потом возвращусь об этом. Четвертая часть. Это причастие. Что такое причастие в духовном смысле? Эзотерическое христианство говорит, что причастие – это есть соединение. С чем? С кем соединение? С чем вы соединились на земле? Вы соединились с Божью? Вы христианские мировые примеры. Это потом происходит соединение с Люцифером и Ариманом. Если мы восприняли истину, если мы любили друг друга, если мы восприняли мораль Христа, не человеческая, а мораль Христа, небесную мораль. Тогда мы соединяемся со Христом и осуществляем слова. Не я, но Христос во мне. Только в этом случае. Только в этом случае мы правильно осуществляем великие слова Павла. Не я, но Христос во мне. Это четвертая ступень литургии. Это четвертая степень мессии. И об этом говорит Христос в 15 главе. «Придуйте во мне, и я в вас эти соединения, эти причастия». Когда мы на земле принимаем истину, у нас есть гарантия того, что когда это принято, это великая пища, духовная пища, оно превратится, пройдет метаморфозу, праздник преображения в нас, и потом это все возвращается в причастие, то есть в соединение. Если мы на земле любим ангела, мы соединяемся с ангелом. Если на земле человек любит Люцифера, что появляется? В личной амбиции. Только я, только мои интересы, только я один, и все вокруг меня, только себя люблю. Тогда в духовных мирах, кого ты любишь, с кем соединяешься. Элементарно это, дорогие мои, если мы любим ложь, Не соединяемся с тем, как с моей главой, о чем говорит Евангелие. Отец лжи кто? Сатана, да? Если мы здесь любим ложь, в чем проявляется? Не отвергаем истину и соединяемся с ложью, то есть неправильными религиозными переживаниями. Тогда мы в четвертой части, которую мы осуществляем в духовных мирах, мы соединяемся с тем существом, которое мы в сущности на земле любили. Мы любили эгоизм, мы взращивали только эгоизм, только эгоизм, только к себе. Что такое в этом отношении? Партия, увлечение, наркомания и все, что 50 это все любовь к лицелевому Ариману. Вот приходит время, когда осуществляется литургия не только на земле, но и в духовных мирах. Поэтому литургия, христианская литургия, говорит, она делает часто. Переживание литургии все 4 части на земле, простите, переживание литургии, четырехчастной литургии переживания в духовных мирах. Первая фаза нашей жизни в духовном мире – это то, что раскрывается для нас, все то, что мы восприняли из откровения. Это первая часть нашей жизни. Вторая часть нашей жизни, когда мы на Венере осуществляем, сколько любви в нас было, сколько было в нас отдача, жертвенности. Третья часть метаморфоза, когда наша душа поднимается на солнце. Тогда мы литургию, третью часть литургии, мы живем, вернее, в третьей части литургии, это наша солнечная пара. Эпоха нашей солнечной жизни, когда мы осуществляем, что у нас преобразилось. И когда мы еще выше возвращаемся, мы соединяемся с теми существами, с которыми мы захотели жить на земле в познании. Мысли, чувства и воли. Поэтому литургия на земле, пока человек живет на земле, и литургия на небесах, когда человек проходит врата смерти. И там он проходит 4 фазы, 4 периода, когда он полностью осуществляет, реально осуществляет место в себе. Поэтому мы не спросим, дорогие мои, каждый себя спросит. Насколько наша дневная жизнь, вот один день. В течение одного дня происходит все 4 фазы литургии. Что мы восприняли, что мы пережили, что мы пожертвовали, что мы преобразили и с чем соединились. Мы соединились с хлебом, извините, с таблетами, соединились с пищей, соединились происходит. Пример с пищей. А Христос говорит, съесть тело мое, съесть кровь моя, соединитесь с моей плотью. Поэтому, дорогие мои, мы должны сказать себе, насколько похожа наша жизнь одного дня, жизнь целой инкарнации. От рождения до смерти мы проходим литургию, участие литургии уже большими периодами. До 20 лет – это первая часть нашей жизни в общей сложности. В общей сложности. Когда мы принимаем, когда мы учимся. Уйдет это даже на лесу, материя кадет. Годы учения, потом годы странствия. Годы учения, мы изучаемся. Мы каждый день изучаем, в течение всей жизни. Каждый день мы переживаем моральные качества, нравственные качества. Каждый день мы это все преобразуем, потому что как засыпание до пробуждения происходит метаморфоза всего того, что мы приняли. Приняли пищу, пойдем метаморфоза, и физическое тело приняло, через кровь приняло всю эту пищу, которую не приняли. Это биологический процесс, я говорю, физиологический процесс. То же самое происходит в душе на душе. Если мы приняли великую мысль, то представьте себе, что в один прекрасный день вы читаете великую мысль из духовной науки, из Евангелия. Эта великая мысль преобразуется в божественную силу в нас. Это есть метаморфоза. Когда мы сегодня приняли, в ночь происходит метаморфоза, когда пробуждаемся, это дает нам большую силу. Поэтому великие мысли, они всегда носят великую жизненную силу. Это преображение происходит. И вместе с этим потом происходит и соединение с качеством. Поэтому место в нас – это самое ответственное переживание, дорогие мои. Насколько наша жизнь уподобляется в любви. Что мы делаем из этой четырехчастной мысли себе каждый день в течение инкарнации от одной жизни, от рождения до смерти, и все это потом раскрывается в своей действительности после прохождения в рассмерти. После прохождения в рассмерти мы вновь переживаем литургию, все четыре части, но в своей абсолютной реальности. Мы любили здесь Люцифера, мы соединяемся с Люцифером. Мы любили здесь догматизм религии, соединяемся с отцом догматизма. И великий пример этого великий Данте Альгьери, который написал «Божественную комедию», я сейчас не смогу это разобрать с вами. В следующей лекции я это детально разберу, в чем заключается трагизм Данте. Очень важно, какую религиозную концепцию мы носим в себе. Чему мы поклоняемся в сущности? Истине или не истине? Если мы поклоняемся истине, то интуиция нам должна сказать, что единственная истина – это Евангелие. Особенность Евангелия от Иоанна и антропософии. Потому что Иоанн Богослов – это тот же самый инкарнированный в Бодхисаттве. Это инкарнация любимого ученика Христа. Интуиция нам должна подсказать, что вся истина находится в антропософии, потому что это излияние самого Евангелия. Посмотрите внимательно, какими словами заканчивается Евангелие. Если все написать, то из Вселенной не истинно висели. Вот это все было написано опять частично, потому что пятый культур больше не сможет воспринять его. Вы сейчас маленький, я вам то, что сказал, вы не можете это вместить все. Когда идет Учитель, он наставит вас на святую истину, да? Мы растемся, дорогие мои, мы все не остановим нашу жизнь. То, что сейчас мы не можем в силу эпохи воспринять пятой культурой, воспринимем шестой. И всегда стимул нашего познания будет просекаться от Святого Духа, вернее, от носителя Святого Духа. Это есть последний между нами. Поэтому мы переживаем на земле литургию, потому что в церкви существует все это сохранено, эта традиция, это величайшая традиция, то, что в церкви находится. Единственное, сами священники не понимают, в чем смысл этой литургии. Это не только божественная литургия, это человеческая литургия. Это для осуществления человеком. Это литургия, потому что Богу не нужно никак литургии, дорогие мои. Божественный мир не нуждается в никаких ритуалах. Оно живет в действительности. Оно полностью все осуществляет, то, что имеет в себе. Посмотрите, что говорится об ангелах. Вспомните, что говорится об ангелах. Чем отличается ангел от человека, дорогие мои? Я просто немного подумал, чтобы осмыслить. Если вы помните из духовной науки, это даже Луцавель. Ведь в тебе шкуре там говорится, то, что ты отдаешь, это есть твое. А то, что ты сохранил, это от Люцифера. Это Луцавель говорит в одном составе. То, что ты отдаешь, это есть твое. А если купец, это никак не может понять. Или скупой, да? То, что отдает, то ты не сам ему потерял. А духовный зуцерик говорит, то, что ты отдаешь, это ты приобретаешь сущность, да? Чем отличается человек от ангела? Ангел ничего не сохраняет в себе, то, что он получил от ангела. Он сразу же открывает. В этом заключается правомерное развитие ангела. Если ангел вдруг подумает что-то сохранить и не проявить в откровении то, что он получил от архангела, от арха или от серафима, если он что-то для себя сохранил, он тут же является подчиненным. Ангел падает из своей мечты только потому, что он что-то сохранил для себя, то есть эгоизм заботов.
А когда правомерный развитый ангел, то понимаете, он сразу же ведает. Ничего не оставляет себе. То есть он из литургии и первую, и вторую часть выполняет идеально. Правильно? Человек чем отличается? Он очень многое для себя сохраняет. И мало слов дает, да? Поэтому Исаия говорит, то, что ты отдал, то и приобрел. А то, что ты не отдал, ты потерял. Это зафуризм, говорит, и препятствует. По-русски звучит очень красиво. Рашаса басшеншенья, рашара дагагулия. Поэтому мы должны знать такую великую истину. Твоя жизнь – это литургия. Или плохая литургия. Литургическая мысль. Или божественная литургия. Если ты любишь истину, ты ищешь истину. И тот, кто ищет, тот его всегда находит. Поэтому чувствуя, наша жизнь будет осуществление литургии. Тогда мы не будем переживать космический стыд, космический позор перед Христом, потому что мы скажем, из литургии не осуществили. Я хорошо изучил Евангелие, это я сохранил. Хорошо изучил духовную науку, жизнь Серафима Саровского, жизнь великих святых. Изучил, я откровение изучил. А когда изучил, значит, это превращается в качество любви. А тогда это все преобразуется в духовное. И тогда происходит соединение и осуществление великих слов Павла. Не я, но Христос во мне. Это четвертая часть литургии. Тогда мы очень конкретно знаем, в чем смысл литургии. Это литургия человеческая в духовном мире, человеческо-божественная, а в космическом мире космическая литургия. Об этом мы потом поговорим, потому что я уже вижу, некоторые из вас очень устали, и действительно очень трудно это все воспринять. Да, внимание, просто сейчас закончим эту лекцию, вы это все прослушаете, чтобы мы потом пошли дальше. И в заключение я хочу сказать. Те слова, которыми я всегда заканчиваю лекцию, и у вас, и у нас, это слова Павла. Не я, но Христос во мне, значит, осуществить все четыре части. Более не менее, идеально, даже ангелы не могут идеально осуществить литургию. Но главное здесь старание, главное здесь направление, стремление. У нас есть ли нет стремления к осуществлению четырехчастную литургию? Первая часть – изучение, откровение. Вторая часть – моральность, жертвенность наша. Третья часть – переходит или нет, это все, это мой поза. И четвертая часть идет соединение с тем, что мы любим. Когда мы здесь, на земле, любим Люцифера, вспомним пятый Евангелие. Вот когда перед крещением он говорит одному грешнику, почему ты боишься меня, говорит Ариман, этому человеку. Ты же всегда любил меня на земле. Так зачем ты сейчас стыдишься? Это же яблок, который тебе дал все эти продвижения в постах. Я давал тебе все это, а сейчас ты меня стыдишься. И сейчас ты должен садиться со мной, потому что ты всю жизнь меня любил. Ты любил Люцифера все время. Аримана, а зачем ты стыдишься соединение со мной? Потому что тогда познаешь, что это ложь, он любил на земле. На земле мы должны любить истину, все целое истину. А любовь к истине – это не абстрактно, это любовь к Евангелию и любовь к антропософии. Потому что антропософия – это есть откровение Христа. Я еще много не успел, что я с вами хочу, потому что я сейчас чувствую, что я вас переутомил, очень многое сказал, но в дальнейшем мы скоро продолжим, через две недели мы продолжим эту лекцию, чтобы не спало бы, не спало бы темп нашего сердца. Я хочу продолжить. В чем заключается смысл? Идите крестите войны, смысл Святого Духа. Это абстрактный слова, если не конкретно, мы не знаем, в чем смысл этого. И второе, что такое сад Господа. Вы помните Мария Магдалина, когда говорила, садовник. Да? В чем смысл этого садовника? И что значит мой виноград? Это 15 глава. Я есть истинная вода, а все ветви, а отец мой виноградный, да? Какая мистерия здесь заключается, вот об этом мы будем говорить в следующий раз. А сегодня я сказал, я хочу закончить этим словом. Присутствуете ли вы в христианских праздниках как праздник преображения? То есть, сейчас приходит Рождество. Рождество, переживание Рождества не должно быть таким, как и было в прошлом году или позапрошлом году. Произошло ли метаморфоза? Произошло ли преображение вашего восприятия этого праздника? Тогда мы присутствуем в христианских праздниках. А когда христианский праздник похож на один день, на другой день, когда ничего не происходит в нас, никакого продвижения вперед, то это не значит, что мы отмечаем праздник христианский. Праздник христианский, христианский праздник должен отличаться в преображении. И в этом смысле величайший праздник преображения. В этом смысле преображение – это есть идея реинкарнации. Идея, то, что все заново, а с другого, более высоко воспринимается. Значит, если мы присутствуем, то есть переживаем праздники христианские, по-другому сказать. Какой же ты христианин, если ты не переживаешь праздники христианские, да? Вот приходит Рождество, потом идет Пасха, Вознесение, Сошествие Святого Духа, потом праздник Михаила, да? Праздник самого преображения, да? Если мы здесь присутствуем, так, одно и то же, мы ничего от христианства не принимаем. Христианство есть, само христианство есть праздник преображения. Все должно быть преобразовываться. Потом литургия стоит сейчас. Преобразование, преображение, метаморфоза, трансубстанциация. Должно быть что-то воздействие. И знаете, в чем традиция, дорогие мои? Я не отпускаю вас, да? Сейчас я скоро закончу. И в чем традиция? Если мы не возвещаемся, то мы идем вниз. Мы не стоим на месте, дорогие мои. Никто не стоит на месте. Или мы возвещаемся, или не отпускаемся. Если мы пропустили один праздник, не пережили по-новому, не отстали. Поэтому, тогда мы христиане, вот все перекрещиваются, это не христианство. Христианство есть принятие участия, принятие в праздниках, как праздник преображения. Все праздники должны переживаться как праздник что-то новое. Мы в чем-то пошли вперед, что-то по-новому. Более глубоко восприняли христианский праздник. Тогда мы принимаем участие в праздниках. Христианский праздник должен быть праздник преображения, праздник по-новому воспринять, и в этом смысле каждый день не похож на прошлый день. Все должно меняться в лучшую сторону. Нет, тогда в худшую сторону. Поэтому, если мы принимаем участие во всех этих великих христианских праздниках, когда мы переживаем его как что-то новое, вы знаете, дорогие мои, еще одно слово закончилось. Посвященный, тем более великий посвященный, каждый восход солнца совершенно по-другому воспринимает. Для него действительно один день не похож на второй день. Он каждый раз, но по-новому воспринимает. У Бога есть великая мысль. У Бога. Он говорит, вы знаете, как вы должны читать Евангелие? Вот первую главу прочли. Ваша душа должна преобразиться для следующей главы. Если вы читаете с таким же настроением, с таким же умом, с таким же сознанием, как первую главу, потом вторую главу, и никого метаморфоза, никого не произошло, тогда вы не читаете Евангелие. Евангелие каждую главу должно читать как восхождение. Вот так предлагает Эмиль Бог читать нам Евангелие. То есть он предлагает метаморфозу, он предлагает, чтобы все развивалось, да? Поэтому если мы осуществляем христианскую мессу, своей кульминацией, соединение с Христом, тогда мы полностью осуществляем слова Павла. Не я, но Христос в нас. Все.